Бородатого времени суток, дорогие друзья. Это рубрика The Big Beard Theory. В ней вы узнаете о науке, космосе, роботах и всем, что так интересно нашей широкой гиковской душе. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня вместе мы приоткроем завесу очередной тайны нашей безграничной вселенной. Итак, если вы слушаете нашу рубрику в день ее выхода, то можете заметить, что сегодня как-то не вторник, а четверг. И это связано с тем, что мы немножко изменили расписание выхода подкастов в рамках BRDcast. Теперь основной подкаст будет выходить по вторникам. Подкаст про IT, гаджеты и все вот эти вот штуки, в котором я тоже периодически появляюсь. А The Big Beard Theory переезжает на четверг. Сделано это в первую очередь для того, чтобы вам, наши дорогие слушатели, было удобнее, поскольку до этого у нас такой получался очень концентрированный понедельник и вторник, и потом всю неделю у нас контента почти не выходило, так как многие рубрики сейчас либо, как сказал Сережа Епихин, в творческом отпуске, либо же временно приостановлены. Так что мы хотим как-то распределять контент более равномерно по неделе, чтобы вы успевали все догнать, потому что мы знаем, что не все сразу слушают подкасты, многие откладывают на потом, а потом приходится нагонять. В общем, теперь мы будем выходить по четвергам. Я думаю, никакой проблемы для тех, кто хочет слушать в какой-нибудь другой день, это не составит. Но вот так или иначе мы приняли такое решение. И отныне вы не думайте, что мы там опаздываем или пропускаем выпуски. The Big Beard Theory будет выходить, как обычно, каждую неделю. Я на это очень надеюсь, что у нас никаких эксцессов не будет возникать. И отсюда тогда мы будем плясать. Теперь мы выходим по четвергам, так что если вдруг у вас стоял будильник на время, когда выходит ваш любимый подкаст, можете его смело переводить на 2 дня вперед. С организационными моментами это все. Все, что вам нужно знать, да, это то, что мы поменяли расписание, так что теперь мы можем переходить, наконец, к новостям науки, космоса и всего, что с этим так или иначе связано. Поехали. Честно говоря, за последнюю неделю не так и много новостей накопилось, но была очень интересная тема затронута и довольно большой резонанс получило это заявление. Эдвард Сноуден появился в подкасте Нила Деграсса Тайсона и рассказал там о собственном мнении по поводу решения парадокса Ферми. Давайте начнем, наверное, по порядку. Кто такой Нил Деграсс Тайсон? Нил Деграсс Тайсон — это современный популяризатор науки, довольно известный в интернетах человек. Как вы знаете, возможно, он является одним из вот этих вот рисованных мемов, в том числе. Но кроме этого, конечно же, в первую очередь он доктор астрофизики. Он недавно выпустил сериал «Космос», который был продолжением, довольно амбициозным, надо сказать, продолжением оригинального сериала Карла Сагана, который был направлен в первую очередь на массовую аудиторию. То есть, в принципе, своим подкастом я пытаюсь сделать то же самое в какой-то степени, то есть заинтересовать людей в науке и стараться просто рассказывать о сложном, в том числе и о космосе. Кстати, я вот буквально пару последних недель посвятил просмотру этого сериала. Я вынужден сказать, что я нахожусь под впечатлением, поскольку сделано все очень круто, несмотря на то, что, наверное, если вы интересуетесь темой, то новой информации как таковой вы узнаете не так много, но при этом качество картинки, качество подачи контента, все это действительно на очень и очень высоком уровне. Честно говоря, вот я сравнивал свои впечатления о таких программах. В свое время я их смотрел довольно много. Был канал Discovery, было еще несколько источников. Но вот, наверное, последние свои впечатления, похожие, которые я испытывал, были во время просмотра такого тоже научно-популярного сериала, назывался «Прогулки с динозаврами». Еще его озвучивал Дроздов. Это было, честно говоря, я не помню уже сколько лет назад, но я помню себя совсем ребенком, когда я это смотрел. И тогда это производило действительно такое монументальное впечатление. Недавно мы вспоминали все те же «Прогулки с динозаврами» после просмотра «Мира юрского периода». И я тогда пришел к выводу, что несмотря на то, что графика, конечно, на там, несколько десятилетий отстает, ну, наверное, не на несколько, на одно десятилетие, но тем не менее, да, очень чувствуется по сравнению с современными фильмами. Но при этом я советую вам смотреть скорее «Прогулки с динозаврами», чем «Мир юрского периода». Возвращаясь к Нилу деграссу Тайсону, в общем, вы поняли, это такой... одиозный чернокожий мужик, который популяризирует космос. И у него есть свой подкаст. Называется он Star Talk. Это, ну, скорее тоже такое аудио-шоу. Это не совсем подкаст вот в том понимании, как пишу его я, или как мы привыкли в русскоговорящем интернете видеть, слышать подкасты. Это скорее шоу в аудиоформате, которое выпускается. И на этой неделе вышел довольно необычный выпуск в необычном формате, поскольку Нил деграсс Тайсон общался с Эдвардом Сноуденом, тоже известной личностью. Если вдруг кто не знает, Эдвард Сноуден — это тот самый человек, не будем, давайте, характеризовать его как-нибудь качественно, пусть там мнение о нем остается у каждого свое, но он слил кучу государственной информации о том, как работают службы внутренние США, в том числе информационные службы, в первую очередь информационные службы, отсюда пошла вся вот эта вот история с прослушками, с еще какой-то фигней. В общем, сейчас он скрывается, как он сказал, в Москве, в России ему дали приют, и вот прямо оттуда он общался с Нилом деграссом Тайсоном через робота телеприсутствия, то есть такой монитор на колесиках. Если вы смотрели «Теорию большого взрыва», то, я думаю, у вас пройдет хорошая ассоциация с таким форматом общения. Помимо прочего, они говорили о многом, говорили о том, как там вообще, что нужно учить, что не нужно учить, как образование влияет на человека. Сноуден рассказывал о себе, но то, что нас интересует, это разговор о инопланетянах. Сноуден высказал такую интересную идею, что причина, почему мы не слышим инопланетян, заключается в том, что они шифруют свои сигналы. То есть для нас сигналы инопланетян почти неотличим от реликтового излучения, микроволнового излучения, которое мы видим в космосе. И вот, собственно, вот это вот и является такой интересной точкой зрения, которую он высказал, и которую я, наверное, вот сейчас хотел бы с вами обсудить, хотя и вот мы находимся заочно слегка. Сразу скажу, что я настроен довольно скептически относительно этой точки зрения. Дело даже не в том, что насколько это вероятно, невероятно, но лично мне кажется, что Сноуден скорее пиарится за этот счет, чем высказывает какие-то свои реальные предположения. Как мы знаем, как я говорил в, по-моему, 25-м, по-моему, выпуске, американские космические агентства, в том числе, ну, не только космические агентства, вообще американский космос, если... Хотя, я не люблю делить космос на американский, российский, индийский, китайский и так далее. Я говорю о людях в США, которые занимаются космосом. Так вот, они умеют создавать пиар. Я не уверен, что правильно говорить создавать пиар, но я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Они умеют привлекать внимание, они умеют делать рекламу космосу гораздо лучше, чем кто-либо другой. И это, с одной стороны, хорошо, потому что больше людей узнают о космосе, это наука популяризируется, больше людей заинтересовываются и потом приходят в науку и ее развивают. Это как бы очевидное преимущество такого подхода. Но в то же время очень много моментов, они уходят вот в эти самые городские мифы и прочие заблуждения, которые очень распространены. Но давайте вот вернемся к тому, что же все-таки сказал Сноуден. По его словам, в истории человечества был очень короткий промежуток времени, когда информация передавалась в радиодиапазоне в незащищенном виде. То есть, по сути, это был момент с изобретения радио до вот недавних моментов, которые, собственно, предшествовали всякому шифрованию и так далее. И он высказывает мнение, что, возможно, инопланетное сообщество тоже прошло аналогичный путь развития, и в итоге его сообщение, если оно вообще передавалось, окажется невозможно выделить из космического фонового микроволнового излучения. И вероятно, что если такое сообщение или было, или будет принято, то люди просто не смогут отделить его от того, что мы видим и воспринимаем как фоновый шум. То есть мы не поймем, прочитав это даже сообщение, приняв его, мы не поймем, что мы приняли это сообщение. И вот Сноуден говорил, что если вы посмотрите на должным образом зашифрованные каналы связи, то не будет никакого реального способа определить то, что они зашифрованы. И по аналогичной причине наша планета может оказаться фактически невидимой для инопланетян, и когда возможность общения между цивилизациями будет потеряна. То есть вот такой момент, что инопланетяне просто будут шифровать данные, и они будут для нас неразличимы от космического шума электромагнитного. Честно говоря, стоит еще, наверное, вот что понимать. Есть разница между шифрованием и компрессией. В том выпуске, когда я говорил про информацию и энтропию, мы пришли к выводу, что максимальное количество данных можно передать максимально рандомным сигналом. То есть, когда мы не можем ничего сжать. При этом, то есть, если у нас, грубо говоря, есть какая-то последовательность, пусть это будут нолики и единички для простоты. Если у нас есть последовательность ноликов и единичек, и мы можем выделить какие-то закономерности, это означает, что мы можем эти закономерности использовать, мы их можем как-то описать. То есть мы, по сути, это во многом, на самом деле, похоже на шифрование. То есть, не имея компьютера, вы не сможете расшифровать даже самый незащищенный сигнал, который, который будет передан по этому каналу связи. То есть, вам нужен дешифратор. Дело в том, что просто здесь нету именно вот того момента, что вам нужен там, публичные ключи, закрытые ключи. Возможно, я сейчас неправильную терминологию употребляю, я не эксперт по криптологии, не криптолог ни разу, но, в общем, передача информации между устройствами, у них есть протокол, по которому они передают, то есть протокол — это, по сути, вот те самые наборы правил, которые трансформируют сигнал, который происходит, который передается между устройствами, то есть последовательность единичек и ноликов, и он трансформирует этот сигнал в уже понятный нам вид, то есть будь то буквы на мониторе, будь то звуки из колонок. И вот Сноуден говорит, что это не совсем шифрование. Шифрование — это все-таки подразумевает то, что вы не сможете прочитать, не имея того самого ключа. Хотя тут, ну, вот это довольно такой щекотливый и скользкий момент. Что вроде как, если у вас есть передатчик, то чтобы что-то принять, вам нужен такой же протокол, по которому вы передаете. То есть, грубо говоря, если я на обычном русском языке с вами разговариваю, а вы не знаете русского языка, по сути, для вас вот этот набор звуков будет как сродни зашифрованным. То есть ключи к расшифровке этой информации являются именно знание русского языка. Но, помимо прочего, я поинтересовался этим моментом, и да, действительно, теоретически сигнал может быть замаскирован настолько, что он будет не только непонятен, то есть его не только будет смысл не расшифрован, но и в принципе диагностировать его как сигнал, то есть из общего какого-то шума выделить именно тот сигнал, который пытаются передать, не зная, где конкретно он передается, там, в каком спектре, на какой частоте и такие вот моменты, теоретически это может быть невозможно при идеальном шифровании. На деле же существуют методы, но это может быть очень и очень сложно. В случае, если мы говорим о космических моментах, то у нас спектр того, что происходит в космосе, очень большой. То есть у нас во все стороны мы видим огромное количество каких-то излучений и прочих моментов, но выделить из них, то есть проанализировать все очень детально, ну, будем считать, что невозможно. Но возникает логичный вопрос. Кстати, вот в том же подкасте Star Talk Нил деграсс Тайсон как-то попытался свести это немножко в шутку, но возникает логичный вопрос, а нужно ли другим цивилизациям вообще шифровать данные, тем более, если они как бы, если мы не просто замечаем, знаете, вот как есть там инфографика замечательная по поводу того, как далеко наши радиоволны, которые мы излучали самостоятельно, то есть не антропогенные радиоволны, на данный момент простираются. Это такой маленький кусочек в Млечном Пути. То есть, если речь идет о детекции сигналов, которые нам не предназначены, то есть, которые используются для коммуникации внутри цивилизации внеземной, если она существует, то тогда одно дело, то есть да, там может быть там есть логика для шифрования, и то, мы сейчас к этому еще вернемся, но в то же время, если сигнал предназначен нам, то есть мы посылаем огромное количество сигналов в космос, мы посылали Voyager в космос, мы пытаемся как-то добраться до внеземных цивилизаций, если они там есть, и при условии, что другие цивилизации пытаются делать так же, то нет никакого резона им маскироваться под микроволновое излучение или под космический шум, чтобы, поскольку если они пытаются до нас достучаться, то их цель сделать именно это. А в противном случае, ну, я не знаю, честно говоря, какой смысл в шифровании. Если же цивилизация внеземная и логично пытается себя сокрыть, то есть если мы предполагаем, да, что им нужно шифрование, и они пытаются закрыться от внешнего мира, то тогда гораздо логичнее строить какую-нибудь там сферу Дайсона, о которой мы говорили в одном из наших ранних выпусков. То есть это такая штука, которая полностью поглощает энергию звезды и использует ее, утилизирует всю, а не только ту часть, которая долетает до планеты. Если же эта цивилизация, в принципе, пытается общаться не в электромагнитном спектре, что, кстати, тоже возможно. Давайте так, мы научились, мы как цивилизация научились использовать электромагнитный сигнал для общения совсем недавно по меркам развития человечества. Это буквально сколько там, 200 лет, считаете, мы что-то пытаемся каким-то образом отошли от почтовых голубей. Что же произойдет там еще через 100 лет, и в конце концов не всю физику мы еще открыли, вопреки тому, как мы привыкли думать. Вполне возможно, что все эти сигналы есть какой-нибудь гораздо более эффективный способ передачи информации, и все такие сигналы, они будут просто вообще как бы пока что в недоступном нам способе передаваться. Такое совершенно нельзя исключать. И лучше всего это в первую очередь видно, когда вы смотрите на историю человечества и понимаете, что вот этот вот коротенький период, когда мы вообще только начали общаться с космосом, мы полетели впервые в космос, даже просто аппарат запустили, все это такое крохотная секундочка на календаре Вселенной. Так что, если и существуют какие-то другие цивилизации, и они не совсем пытаются от нас скрыть свой факт своего существования, то причин шифровать какие-то данные и делать... И при условии, что они общаются в электромагнитном спектре, причин шифровать данные я, честно говоря, совсем не вижу. Возвращаясь к вопросу о Сноудене, тут еще, вот, знаете, вот я сразу заявил, что я довольно скептичен по отношению к этому вопросу. И тут, наверное, еще играет роль фигура Сноудена, поскольку, ну, давайте честно, ее очень часто используют для пиара, тем более скоро фильм, и как-то давно он о себе не напоминал. Это примерно как Джоан Роулинг, которая то скажет, что Волдеморта мы неправильно произносим, то какой-нибудь новый маленький рассказик напишет, лишь бы они помнили и куда-нибудь позвали, и в общем, все это большие деньги, шоу-бизнес, и... Как я уже говорил, космос, особенно на Западе, является большой частью этого шоу-бизнеса. Ну, а так как Сноуден эксперт якобы в шифровании, при этом я уверен, что он далеко не самый лучший криптолог на Земле и не лучше всех понимает эту систему. Я думаю, он этого, собственно, и не скрывает, и никогда об этом не заявлял. Но как-то, знаете, в общественном мнении... Принято считать, да, что если шифрование, если какие-нибудь секреты, еще что-нибудь, это к Сноудену. И вот мне кажется, на этом многое было сыграно, именно на вот этой вот ассоциации людей Сноудена с чем-то таким секретным, зашифрованным, и вдруг он говорит, что, о боже, инопланетяне, наверное, тоже так делают. Ну вот как-то есть у меня вот этот момент. Возможно, он полностью как бы сам действительно так думает и искренне верит в это. Но как-то я не могу относиться к нему слишком серьезно в данном вопросе. В общем, как-то так. И я думаю, на этом моменте на сегодня можно закругляться. И обязательно напишите, что вы думаете о шифровании и таком немножко нестандартном решении парадокса Ферми. И о том, какую роль играет личность Сноудена в данном вопросе. Обязательно напишите нам в Твиттер. Я думаю, будет интересно подискутировать на эту тему. Ну и на этом переходим к вашим вопросам. В этот раз их было не так много. Возможно, потому что вы привыкли задавать их по вторникам. Еще раз напоминаю, что теперь мы выходим по четвергам. И задавать вопросы нужно не только в тот момент, когда я об этом вас прошу, но... И вы можете задавать в любой момент в течение недели. Все, что нужно сделать, это поставить хэштег TheBigBearTheory в Твиттере. И тогда я обязательно рассмотрю его и постараюсь ответить в меру своих возможностей. Был один вопрос о любительских телескопах, о том, какие должны быть у него параметры. Я планирую сделать выпуск, специально посвященный любительским телескопам и любительской астрономии. Я думаю, он выйдет где-нибудь через один, может быть, через два, но я соберу полную информацию и расскажу вам о вообще существующих моделях, о существующих конструкциях, какая лучше для чего, какие можно купить. И, честно говоря, вот так просто ответить сходу на там, какой телескоп лучше купить, я пока не готов. Я планирую сделать об этом отдельный выпуск и, надеюсь, дам там исчерпывающую информацию по этому вопросу. Саша Батан задает вопрос, как увеличивается масса черной дыры методом пожирания всего, что движется. Это вопрос. У меня не совсем получилась вопросительная интонация. Но в целом, да, черная дыра в основном увеличивается именно за счет того, что она поглощает материю, которая обладает массой. Изначально черная дыра получается в результате схлопа, коллапса звезды большой, взрыв сверхновой, и в результате мы имеем черную дыру, которая впоследствии накапливает массу. А в то же время, тоже уже неоднократно всплывает информация, но черные дыры, согласно современным теориям, могут и не только поглощать массу, но и наоборот ее выбрасывать. Происходит это за счет радиации Хокинга, излучения Хокинга. Так что в теории, если черную звезду просто черную дыру, прости прощения, оставить в пространстве в вакууме, где вокруг не будет уже никакой материи, которую можно в себя засосать, черная дыра со временем испарится. Вследствие чего возникает парадокс потери информации, то есть если мы какую-то, ну, условно говоря, не знаю, дискету с записанными данными, ну, на самом деле не только дискету, вообще, если какой-то объект попадает в черную дыру, и затем она испаряется за счет вот этой вот радиации Хокинга, то много лет ученые бились с парадоксом, что вроде как информация не может никуда теряться, информация не пропадает в никуда. Но в таком случае мы не можем как бы получить данные о том, что падало в черную дыру. Ну, именно сейчас много очень исследований проходит именно в этой области, и кажется, уже нашли решение. Опять же, это все еще нужно, чтобы научное сообщество подтвердило, не так все просто происходит. Довольно интересный вопрос задает Грачев Валентин. Происходит ли на Марсе землетрясение, и если да, улавливает ли их Curiosity? Наверное, будет правильнее говорить Марсотрясение, начнем с этого. Но что такое вообще землетрясение? Землетрясение — это признак активной геологии. Насколько мы знаем, ядро Марса остыло, именно поэтому у Марса нет магнитного поля, и движений там как таковых не происходит. А все, что мы знаем, что раньше они на Марсе происходили. Это мы видим, опять же, по тому, какие рельефы есть на Красной планете, что вообще там формируются там горы и так далее. Землетрясение — это побочный эффект движения литосферных плит. Насколько я знаю, на данный момент не зафиксировано никаких таких колебаний. В конце концов, не так и долго у нас марсоходы находятся на поверхности Марса. Кроме этого, ну, то есть, если мы говорим о землетрясениях именно таких, как, вот, как мы привыкли видеть, еще же есть ударные моменты, то есть когда ударная волна от какого-нибудь падения какого-нибудь метеорита, а вполне возможно, что они там могут быть и довольно большие, так как атмосфера у Марса не такая плотная, соответственно, меньше сгорает космических тел, которые прилетают на поверхность. И, наверное, улавливает Curiosity все-таки какие-то колебания, но ученые, например, до сих пор, по моим данным, ученые до сих пор не знают до конца, насколько там активно сейсмология происходит. Точнее, ну, в общем, насколько геологически активен Марс, до конца нам пока неизвестно. Естественно, там гораздо меньше землетрясений за счет того, что геологическая активность гораздо ниже по уровню. Вот как-то так. Я думаю, я постарался максимально ответить на данный вопрос. Следующий вопрос задает пользователь с ником Стекловато. Раньше смотрел ночное небо, я видел как просто белый свет от звезд, так и некие разноцветные точки, причем действительно переливались разными цветами. Что это за феномен и это свет от какого объекта? Дело в том, что все звезды, они мерцают. Происходит это за счет того, что свет от далекой звезды доходит до нас довольно тусклый, по сравнению с тем, какой он был, и ему приходится пройти через всю нашу атмосферу. Так как у нас атмосфера неоднородная, постоянно возникают какие-нибудь турбулентные потоки или подобные вещи, то свет, он преломляется по-разному. Как мы знаем, свет разного цвета преломляется по-разному. И поэтому мы и видим вот этот вот эффект мерцания. Если мерцание довольно интенсивное, то мы видим и изменения в цвете. Вот примерно так это все происходит. Ну и напоследок Василий Кондрашкин спрашивает, как бы вы как физик стали искать ответ на вопрос о том, как сжимать и разжимать пространство? Какие исследования постарались бы провести в первую очередь? Вопрос этот связан с ворп-двигателем, о котором я тоже рассказывал в выпуске о космических двигателях. И он крайне непростой, поскольку сжимать пространство мы пока что не умеем. Все, что мы знаем, по крайней мере в нашем нынешнем представлении о физике, это то, что гравитация искривляет пространство-время. И если проводить какие-то исследования, то в первую очередь с гравитацией. Кроме этого, есть темная материя и темная энергия, которые непосредственно связаны с искривлением пространства-времени. Темная материя — это нечто, что, по крайней мере, опять же, не факт, что это все существует. То есть, реально вполне, что наше представление о физике, тем более на больших масштабах, то есть об астрофизике, они верны на 100%. То есть, возможно, примерно как с, знаете, с ньютоновской гравитацией и гравитацией Эйнштейна. На том уровне, на котором смотрим мы, вполне возможно быть, что все и правильно. Но двигаясь дальше, все равно там есть еще вопросы, которые не до конца разрешены. Но если я бы работал над ворп-двигателем, то, наверное, начал бы все-таки с гравитации и все-таки поисках того, что же такое темная материя. Скорее всего, в нашем нынешнем представлении это все-таки вимпы, но кто знает. Так что исследование бы я направил именно туда. На этом на сегодня все. Я прошу прощения, если выпуск получился слегка скомканным, и мы вроде всего одну тему обсудили, и ответил я на ваши вопросы. Я думаю, следующий выпуск вам понравится гораздо больше. Сделаю такой небольшой тизер. Я очень надеюсь, что ничего не сорвется, и ко мне придет интересный гость, и мы с ним поговорим о квантовых компьютерах. Все, теперь я это дело анонсировал, значит, придется выполнять. Вот как-то так я рассуждаю, что публично заявляешь о чем-то, сразу ответственности прибавляется. А то все откладываешь, откладываешь, не получается, не получается. А тут вот хоть из кожи вон лезь. Но я, еще раз, я очень постараюсь, чтобы это все воплотилось в жизнь. Выпуск по-любому будет. Вопрос только когда, надеюсь, что уже в следующий четверг. Кроме этого, не забывайте слушать наш основной подкаст про IT, гаджеты и вот это все. Не забывайте читать Twitter Beardy Show и Twitter Beardy Ferry. Два таких бородатых твиттера, один обо всем подряд, второй больше все-таки про науку. Читайте меня, если вдруг кто-то хочет. Меня в Твиттере можно найти по нику Куингу. Ну а на этом, наверное, все. Обязательно рассказывайте друзьям о нашем подкасте, поскольку им же тоже нужно что-то слушать. Ну и традиционно, да пребудет с вами сила. Пока-пока.